что же с христианской точки зрения являются действительными ценностями, необходимыми для человека, и без которых он глубоко страдает, даже может и вообще погибнуть. И с чего я начну? Когда я произнесу эту фразу, то вы так, ну, скажете, ну, подумаешь. А надо подумать. Да, подумаешь? Подумаем. Может быть, самое предваряющее, начальное, та ценность, с которой выступает христианство, и о которой совершенно не знает языческий мир, заключается в том, что христианство призывает человека, сначала скажу цитату, но цитату вы можете приводить, можете не приводить, но если приведете, обязательно надо объяснять, потому что иначе это будет совершенно непонятно. Призыв к человеку – ищите прежде всего Царство Небесного, прежде Царство Небесное, и прочее приложится вам. Представьте себе, какие-то фантазии, да, какого-то Царства Небесного искать, и что, и я буду лучше жить, что ли? У меня будет Бентли, а не Жигули, да? Улыбку вызовет. А вот тут надо, нужно будет, друзья мои, объяснить, что такое. Когда мы говорим «ищите Царство Небесного», даже и мыслей нет о том, что мы ищем каких-то сладостей райских. Да. Мы оставляем все земное для того, чтобы именно блаженство, поблаженствовать в каком-то небесном царстве. Нет, речь идет о другом. Христианство со всей силы ставит вопрос о смысле человеческой жизни и говорит о том, что должно быть у человека первично, а что вторично, третично и так далее. Что первичным должно быть для человека? Прежде всего, он должен решить основной вопрос смысла, цели своей человеческой жизни. Зачем я живу? Какой смысл моей жизни? К чему я стремлюсь? Вот о чем. В данном случае сначала в общей хотя бы форме говорить, что надо этот вопрос решить. Но подумайте, именно христианство говорит, ищите прежде этого смысла жизни. Говоря, естественно, о своем понимании смысла. Но оно поднимает этот вопрос. Где-нибудь мы слышим это, что вы ищите смысл жизни? Если ищут, то смысла какого? Как устроиться здесь, на земле? Именно здесь как устроиться? Здесь как решить свои земные проблемы? Здесь пожить наилучшим образом? А речь идет нет. Царство Небесного. О, оказывается, что? Сразу отрыв от этих земных проблем. Ты реши проблему смысла всей твоей жизни. Не в жизни, что у тебя встречаются проблемы, а всей твоей жизни. Вот, возьми раз, так, и теперь скажи. Вот жизнь твоя пройдет, и какой смысл в этой твоей жизни? Вот к чему призывает христианство. Друзья мои, это чрезвычайно важно. И в то же время, вы видите, никто об этом не думает, и к этому никто не призывает. Зачем я живу? Причем, слышите, еще раз вам повторяю, о чем речь идет. О смысле уже всей жизни. Вот моя жизнь, я знаю, она пройдет, и она кончится. Так, и теперь я говорю, так, какой же смысл то, что я прожил, и дальше что? И что дальше? Смысл какой? Ты уходишь из жизни, так, и какой смысл? Что ты получаешь? Ведь когда мы говорим о смысле, то вам понятно, смотрите, человек устраивается на работу. Говорит, ну какой смысл туда устроиться? Ой, я буду получать сколько? Все, вопрос решен. Сразу вопрос решен. Так вот и здесь мы, когда говорим, ищите прежде Царство Небесного и да, ищите его. Во-первых, значит, мы сразу ставим вопрос о цели твоей, человек, жизни. Ты должен решить этот вопрос. Уже первое, что звучит в этом. Второе, что звучит в этом. Что ищите? И вот здесь уже вы можете, конечно, просто прочитать, если хотите, целую лекцию даже, что перед человеком стоит только, по существу, два варианта. Один из этих вариантов, мы живем один раз, и я, и все. Души нет, Бога нет, посмертной жизни нет, никакого воздаяния, то есть результатов мне лично, никаких результатов от моей деятельности и жизни не будет. Почему? А все кончается со смертью тела. Личность уничтожается. Посмотрите, какие следствия из этого. И хорошо эти следствия выразил, по-моему, какой-то Людовик XIII, что ли, который сказал «апрену людилюш» – «после нас хоть потоп». И все равно. Я живу, умру, все живут, умрут. И какой смысл? А никакого. Отсюда в моральном плане проистекают ужасные вещи. Поскольку души нет, и поскольку никто ни за что в конечном счете не отвечает потом, личность исчезает, отсюда вывод, моральный вывод. Полный произвол в этой жизни. Пока живешь, постарайся взять все, что можно, потому что потом уже ничего не будет. И ты ни за что, кстати, не ответишь, если ты добьешься каких-то успехов, раздавив другого кого. Какая разница? Он все равно умрет. То есть вот это атеистический вариант жизни, которым отрицается не только Бог, но и вечное существование личности, отрицается. В смысле, бессмертное существование личности, отрицается воздаяние, то есть, что, оказывается, за мои деяния, совершенные в этой жизни, я несу ответственность, я лично, не обо мне говорят, а я сам. Вот. Когда этого нет, когда нет никакого воздаяния, то человек оказывается перед стихией полного произвола. Христианство призывает к какому? Что такое «ищите Царство Небесного»? Ну, вы помните, когда фарисеи и книжники собрались около него и запросили его, а когда будет Царство Небесное? Помните, замечательный ответ, потрясающий ответ. Не будет ни здесь, и ни там, и ни в каком месте, а вот Царство Божие внутрь вас есть. Посмотрите еще, на что обращает христианство внимание. Оказывается, вот то самое великое, о чем может человек мечтать и думать, и предлагать другим, находится не вне его, не в земле, а внутри его, в душе его. Здесь можно будет сказать, действительно, сказать, что разве мы не понимаем, что самое главное – это быть счастливым. Что счастье и счастье это зависит не от того, что человек имеет, а от того, что внутри его совершается. Знаете, есть великолепная народная такая поговорка, великолепная. В шалаше да по душе, а в хоромах, как на похоронах. О! О, посмотрите, как точно народная мудрость, народная интуиция, подчас не зная ничего об этих вот разговорах, которые мы часто ведем, как точно сказала. Да. А в хоромах можно быть, как на похоронах. Вот так. И сколько угодно таких случаев. Боже мой! Вот когда познакомишься с историей, вот посмотрите, сколько было ужаснейших случаев в этих королевских, царских, княжеских домах. Какие только преступления были. А в хоромах, как на похоронах. Так вот, вот какую ценность утверждает христианство, призывает его, реши вопрос смысла жизни. Реши аргументированно, осознанно вопрос о том, что атеистическое мировоззрение ведет к полному разрушению личности, нравственности и всей жизни на любом уровне – и в личном, общественном, и государственном, и всемирном. Вот к чему призывает христианство. И при этом, если хотите, то христианство и говорит, как оно достигается, о чем идет речь. Речь идет не об искании наслаждений каких-то заоблачных, посмертных. Нет. Христианство объясняет, чего, что оно ищет. Кстати, вы, наверное, по нравственному богословию, конечно, наверное, проходили и знаете, что само, например, в христианской жизни искание каких-то благодатных переживаний, настроений, чувств запрещено. Почему? Потому что это есть уже только духовное сладострастие. Может быть, телесное, может быть, духовное. Не наслаждение мы ищем и в молитве, и в христианской жизни. Братцы мои, пожалуйста, это имейте в виду. Потому что все только ищут. Ой, там такая благодать, ой, здесь такая благодать, ой, за этой службой такая благодать. Оно может быть благодать. Что ищет человек? Объясняйте всегда. Что мы ищем? Мы ищем исцеление, а не наслаждение. Исцеление от чего? Что у тебя, рак? Или что? Нет. Исцеление от того, что называется страстей. Вот от чего исцеление. И приведите пример. Когда человек тонет, он что, кричит? Помогите. Он что, ищет наслаждение, да, вспоминает, где вы, за какой бы стол, что ли? Скажи, вы что? Спаси! Жизнь спаси! Я умираю, я тону! Вот о чем говорит христианство. Что те страсти, которые в нас пребывают, именно страсти настоящие, посмотрите, вон зависть одна, смотрите, что делает. Сколько из-за него убийств, сколько войн, сколько недоразумений, сколько скандалов. Что вы, а тщеславие посмотрите, ради тщеславия чего только не происходит, а гордыня, что только не делает, а плотские страсти, когда из-за какой-нибудь там особо войны целые начинаются. Одно чревоугодие только что сделает. Врачи говорят, воздерживайся, ты же себя губишь. А Иоанн Лестничник свое слово 14 обозначил. О любезном для всех и лукавом владыке чреве. И кто Что? Вот от каких страстей, вот от чего избавление, вот что мы ищем Царство Небесное. Что? Исцеление от этих страстей. А страстей почему называются страстями? Потому что страдание. Любая болезнь есть страдание. То есть избави нас, вот оказывается от чего. Вот что мы ищем. Ищите прежде всего Царство Небесное. Вот. А не наслаждение мы ищем. Как это, кстати, во всех языческих религиях, да и не только, наверное. И у нас тоже очень часто многие не понимают этого. Кстати, еще раз повторяю, святые отцы решительно запрещают в молитве искать, не только искать, даже ожидать, вот, дай Господи, и ожидать каких-то духовных наслаждений. Запрещено. Более того, говорят, первый признак. Если человек в молитве ищет каких-то высоких состояний, он находится в состоянии самообольщения, то есть в прелести. Ну, вот видите, я немножечко только обозначил вам одну из ценностей, которую христианство называет таковой. Вот она из ценностей. Она отрывает человека от лжи, чего? Атеизма, материализма, от лжи искания наслаждений. Вот, оказывается, отрывает и обращает взор человека к тем ценностям, которые с христианской точки зрения, по христианскому вероучению, являются вечными. То есть они будут принадлежать человеку всегда. Всегда. Какая из этих ценностей? Полное исцеление от этих страстей и приобретение в результате состояния каких? Мира душевного. Как сказал Христос, «Мир мой даю вам», а не так, как мир дает это. «Мир мой даю вам». А апостол пишет, «Мир, превосходящий всякое человеческое разумение». Это духовный мир. С этим духовным миром в душу входит и то высшее, кем является Бог – любовь. Любовь к кому? Никому, а любовь. Когда она есть, она на все, как солнце смотрит, на все, на чистые и нечистые. Как и Христос сказал, повелевает солнцу свое восходить над злыми и добрыми, и злыми, и добрыми, и дождит на праведных и неправедных. О, вот чего ищем мы, в конечном счете, приобретение каких вещей? Ищем, потому что верим. Верим. Человек приобретает и мир душевный. И апостол Павел перечисляет эти плоды Царства Божия. Плод духовный, помните, есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Помните, какие вещи? И при этом сразу говорит, на таковых нет закона. То есть они не связаны с исполнением тех или иных внешних норм религиозной жизни. Это духовные ценности. Видите, христианские ценности, духовные – это ценности, а не материальные. Так, вот это одна из ценностей. Одна из ценностей. Как было бы хорошо, если бы мы объясняли это, выступали и говорили людям. Вот к чему призывает христианство. Вот ценность. Эта ценность бессмертна. Она является принадлежностью личности. Она не умирает с телом. Вот это да. Это другое дело. вторую ценность, о которой говорит христианство, которое, к сожалению, также не знает мир, хотя непрерывно употребляет слово, обозначающее, как кажется, эту ценность. Речь идет о том, что христианство говорит о любви как высшей ценности, но любви не романтической. И любви даже не просто любви к людям, хотя это есть, но это следствие, а любви как состояние души человеческой. Когда у человека есть это состояние, он всех любит. Почему? Потому что эта любовь так и называется божественным свойством. Сам Бог есть любовь. Вы слышите приобретение? Не любви даже к кому-то. Кому это уже следствие? И приобрести любовь к кому-то – это довольно легко у нас это бывает, когда мы одних любим, а других ненавидим. Все, первый признак – это не христианская любовь. Это ничего христианского нет. Это животная любовь. Животные тоже. Одних любят, других терзают. Нет, нет, не об этом. Не об этой любви речь идет, когда христианство говорит о любви как высшей ценности, а говорит о той любви, которая является свойством человека, и приобретается она каким путем? Вы видите, я что сказал? Христианство говорит, приобретается, а не просто вспыхивает или просто проявляет себя в обычных отношениях большей или меньшей дружбы с кем-то. Нет. Чтобы понять, что это такое, приведу вам одну мысль святого Исаака Сирина. Знаете, что он сказал? Во-первых, он сказал, что любовь, о которой мы читаем в Евангелии, в Новом Завете, у апостола, все, он называет ее божественной любовью. Да, такое свойство, чтобы, конечно, любить не только друзей, но и все вообще. То есть приобрести свойство любви, а не любовь к кому-то или к чему-то, ни к кошечке, ни к собачке, да, и не к вещи, и не к человеку, а любовь приобрести. Точка. Любовь. Я еще раз на этом настаиваю, друзья мои, чтобы подчеркнуть, чтобы поняли. А когда она есть, она обязательно проявит себя. Обязательно. Она не может не проявить себя, любовь. Любовь – это активные свойства, чрезвычайно активные свойства. Эта любовь достигает такой степени, что люди, как он Исаак Сирин, я помню, вам, по-моему, приводил, что готов быть сжигаем за любовь к людям десятикратно в день и не удовлетвориться этим. Вот, оказывается, какую ценность в потенции, так сказать, мы имеем в себе, в зерне. Это есть в человеческой душе. Царство Божие внутрь вас есть. Есть. Как приобретается? Хорошо рассуждать. Хорошо фантазировать, хорошо расписывать это, не знаю, если имеешь дар красноречия. А что это такое? Как это приобрести? Ну, я хочу иметь такую любовь. И что дальше? Христианство отвечает. Христос сказал, «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». В данном случае я хочу напомнить, что когда мы говорим о Христе, о Боге, то мы о ком говорим? Мы говорим о самой истине. И в данном случае под любовью к Христу, разумеется, не любовь вот к этому человеку, на чем споткнулся весь католицизм. Друзья мои, вы это, должны это знать. Католическая вся аскеза извратила это понятие любви к Богу, ко Христу. Доходились до того, что, конечно, вы проходили, я уверен, по западным исповеданиям, что эти какие-нибудь там блаженные Анжелы или Терезы устраивали целый мысленный роман, балаган со Христом. Тереза маленькая пишет: «Мы взглянули друг на друга, ты нас с Христом, и мы все поняли без слов». О, Боже мой, какое блаженство! И бедная маленькая Тереза утонула, как капля в океане. Вы слышите, о чем прям перевернули? Речь идет, когда Христос сказал: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Не меня, как вот конкретная вот личность. Нет, нет. Не об этом идет речь. Идет речь об истине. Как она достигается, эта любовь? Как достигается? Кто исполняет заповеди мои. То есть приобретается чем? Борьбой прежде всего с чем? С эгоизмом. Ну же понятно. Эго – я. Или я люблю других. Себя и других вот этой эгоистической любовью невозможно любить. Но той любовью, о которой говорит Евангелие, не только можно, а это даже естественно. Естественно. Слышите, причем хочу подчеркнуть, что здесь даже в Евангелии, когда Христос сказал: «Возлюби ближнего», ну, это не Христос, еще и Моисей, как самого себя. Здесь речь идет о другом совсем. Здесь речь идет о нравственной жизни человека, о нравственной, не духовной. Вы в нравственной своей жизни должны как относиться ко всем? Вот так. Живи так. Относись к другим людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Это нравственные ученые. Мы же говорим о любви как о духовной ценности, которая в зерне есть в душе каждого человека, но прорастает она, эта любовь, как состояние души, подчеркиваю, как состояние самой души, а не отношение к кому-то. Это прорастает, эта любовь, только при условии жизни по евангельским заповедям. Святой Исаак Сирин обратил внимание, сказал о том же, но с другой стороны. Он сказал так одному монаху, который его спросил об этой любви, он сказал: «Невозможно, невозможно приобрести любовь, не победив страстей». Видите, сказал другими словами, невозможно приобретение божественной любви, если человек не победит в себе страсти греховные. Это две вот эти вот цитаты, если хотите. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». И Исаака Сирина, что, кажется, если кто не победил страстей, понимаете, это то же самое, но с другой стороны просто. Да. Невозможно приобрести божественную любовь, не победив, не искоренив страсти в своей душе. Вот, оказывается, как приобретается эта любовь. И чего она достигает? Достигает она того, что мы видим во многих подвижниках православной церкви, которые, достигая этого состояния, посмотрите, как они жили, как они относились к другим людям, как они действительно спасали людей от всяких бед настоящих просто. Серафим Саровский не мог встретить человека, чтобы не сказать ему: «Радость ты моя!». Эта радость сразу просто овеивала этого человека. Поэтому приходящий человек часто со страшной скорбью уходил от него с радостным лицом. Успокоенный, умиротворенный, он ощутил действие чего? Божественной любви, которая исходила от человека, преподобного Серафима. Ну и Исаак Сирин, как я вам сказал, очень-очень ярко об этом пишет в слове своем о сердце милующем. Он в данном случае милующим называется, милосердие называет, любовью. Любовь в данном случае, он говорит, это сердце милующее. И помните, он пишет, сердце милующее воздыхает о всей твари, о гадах, пресмыкающихся, птицах, зверях, о врагах и даже, слышите еще что, о самих бесах. О как! Пишет, и не может без слез смотреть оно, это сердце милующее, на страдания любого творения Божия. Вот о какой ценности говорит христианство. И эта ценность – любовь. Что она делала с человеком? Такой человек идет даже не задумываясь, чтобы пожертвовать собой ради другого человека. Все отдаст, и жизнь свою отдаст, причем отдаст даже с радостью за любовь кому? К человеку, хотите, к родине. Вот, оказывается, о какой ценности говорит христианство, вот о какой любви. Ну и здесь, вы знаете, даже здесь есть, так сказать, уровни. Какая-то, допустим, первая стадия, которая носит, можно сказать, более нравственный характер, это агапи. Агапи – это любовь, так сказать, распространяющая на все и на всем, но в каком состоянии? Не в том, о котором сейчас я говорил, Исаака Сирина. Нет, нет. Это та начальная, это та нравственная любовь. Нравственная любовь. Правда, когда мы говорим в отношении Бога, то там другой смысл это агапи приобретает, потому что он Бог все, он сам любовью все любит. А в человеке, когда мы говорим о людях и говорим агапи, агапическая любовь, то здесь речь идет о чем? О обычном, добром, хорошем отношении ко всем, ко всему, нежелании зла и желание делать даже добро всем и всему. Вот так. Это агапи. Но есть и более высокая ступень, которую, опять-таки, святые отцы, это, ну, поскольку многие из них были греками, они использовали те слова, которые были в греческом языке. Да. Другая филия. Что это за любовь филия? Вот это как раз любовь, которая является в человеке особенная любовь по отношению, может быть, к кому-то, к чему-то, может быть, но по существу это более высокая ступень, чем первая. И она характеризует собой любовь жертвенную. Одно дело – я всем желаю блага. Одно дело – никому не хочу никакого зла и прочее. Ко всем отношусь в этом плане ровно, агапически. Совсем другое – филическая любовь. Это любовь жертвенная, любовь дружеская. Но какого друга? Дружеская. Не так, как мы друзья. Нет, нет, нет. Это любовь, готовая положить душу свою за друзей своих. То есть это любовь вплоть до отдания жизни своей за другого человека. Вот такой любовью частности, Христос по отношению к Иоанну Богослову имел. О такой любви говорил Петр воскресшему Иисусу Христу, когда тот спрашивал его: «Агапас мэ?» «Агапас мэ?» – спрашивает Петра. «Любишь меня?» А тот отвечает: «Фило сэ». А Христос спрашивает: «Агапас мэ?» То есть ты меня любишь как, ну и всех, все. А Петр отвечает: «Нет, нет, фило сэ». Христос по второй раз спрашивает: «Агапас мэ?» Петр опять говорит: «Фило сэ», готов душу отдать, жизнь свою отдать. И тогда уже только на третий раз Христос ему спрашивает: «Филис мэ?» «Да, ты готов душу отдать за меня?» Слышите? На третий раз уже спрашивает. Как бы, знаешь, такой уже, ну, настойчиво тот Петр отвечает: «Да, правда? Филис мэ?» Вот видите, как это здорово. В греческом языке сразу становится понятно, почему такие это троекратные было вопрошание Христа к апостолу Петру. И Петр сказал опять: «Филосе». Да, я готов. И он так, в конечном счете, и, как вы знаете, сделал. Даже когда его казнить, то он попросил: «Я не достоин, чтобы висеть так, как мой учитель. Да я все в свою жизнь все перевернул, и меня переверните». Ну, по преданию, он, кажется, его распяли вниз головой. Помните вы, нет? В общем, вниз головой его распяли. Он просил: «Я не достоин быть даже так распятым». Вот так, вот другая ценность, о которой говорит христианство, и которой, кстати, мир совершенно не знает. Влюбленность знает. Даже если хотите жертвенность, например, там на войне, еще что-нибудь, героизм такой, знает. Он связан с чем? Там, с психологией человека. Если хотите, нервно-психологическим даже состоянием. Вот. Если хотите, с убеждением связан: «Я готов пострадать». А христианство о чем говорит? О приобретении состояния любви. Какое? Которое, когда приобретается в результате исцеления от страстей, от эго, эгоизма, распространяется на всех и на все. О, это ценность! Следующая ценность, которую мир не только не знает, а даже само слово вызывает у него негодование и протест. Только по той простой причине, что совершенно не понимает, о чем идет речь. Эта ценность, опять эта ценность великая, называется смирением. Смирением. Что это за ценность такое? Что? Чтобы тебя все били, все угнетали, все презирали, а ты весь стоишь, как этот, да, побитый, и ничего, да? Раб, да. Это, да, быть рабом, не ответь на злодею, не ответь насильнику, не ответь рабовладельцу, да? Что такое смирение? Что мир понимает под этим словом? Понимает карикатуру на то действительно великое состояние, о котором говорит христианство. В миру, в мире карикатура. Вместо прекрасного какого-нибудь человека вам покажут его скелет. Что же это за ценность, которую предлагает христианство, называя ее смирением? В Евангелии мы помимо этого слова видим другое, другое название этого свойства, этого качества, этой ценности. Нагорная проповедь Христа начинается с того, что он говорит: «блаженны нищие духом». Это что такое? Странно, что это такое «нищие духом»? Ну, если сказать так просто, то даже оно будет и совсем непонятно. Нищий духом. Ну, что такое нищий? Ну, себя считать ни за кого? Тряпкой, которой будут вытирать ноги, а которой будут вытирать все прочие, да? Что это такое нищий духом? В данном случае, вы знаете, можно для объяснения, конечно, использовать несколько уровней. Одно есть такое полноценное, христианское, я бы сказал, аскетическое объяснение этого понятия. Другое есть применительное вот этому к нашему, вот этому довольно пошлому состоянию, в котором мы находимся. Ну, начнем это именно с этого, я думаю, со второго, чтобы это было, может быть, более понятно, что такое смирение, к которому призывает христианство. Сразу хочу сказать, что это не та извращенная картина, которая обычно рисуется. Нет, это вовсе не пассивность, это вовсе не трусость. Это вовсе не отсутствие всякой инициативы. Нет, нет и нет. Это вовсе не забитость. Хочу указать хотя бы на один пример, но можно привести их множество, что смирение прямо противоположно вот этим всем вещам. Вот вам хотя бы факт. Все мы знаем, каким был Иван Грозный. Знаю, знаю. Знаем, как он расправлялся. Все знали в то время. Все знали. И вдруг Грозный входит в храм своей опричниной. Его встречается на амбоне митрополит Филипп. И произносит страшное слово, обличает Грозного за те жестокости и кровопролитие, которые он совершает со своей опричниной. Что он знал, что за это будет? Конечно, конечно. Что он случайно это? Нет. Его житие, которое все-таки дошло, в какой-то степени показывает, что это был действительно истинный праведник. Это был человек святой жизни. Святой жизни. А оказывается, святость дает человеку силу и мужество, которые подчас совсем не имеют все те, которые ничего не знают об этом состоянии. Он не что-нибудь, он обличил его не со злом. Вы знаете, сколько бывает, когда человек в ярости может кого угодно обличить и оскорбить, никакого смирения там нет. Там просто злоба, если хотите, и гнев неправедный. Здесь нет, было другое. Он вышел как защитник народа. Он вышел как действительно пастырь, не со злобой, а с праведным гневом он обличил Грозного за его злодеяние. Вот вам один из фактов, который сразу показывает и говорит о том, что такое истинное смирение. Ох, какое это мужество! Мужество, оказывается, даже. Интересно. Откуда? Как? Что ж такое тогда смирение? Вот здесь уже мы подходим, ну, вынуждены, иначе мы не сможем сказать, объяснить, как оно приобретается и как достигает его христианин в своей жизни. Смирение – это вот та нищета духом, которую первое назвал Христос в своей проповеди, говоря «блаженны». Блаженны. Что же это такое, он сказал, нищета духовная? Что означает это? Ну, здесь придется все-таки объяснять и говорить людям, что такое нищета духовная. Ну, вот так. Обращаемся к человеку, к людям, к обществу. Ну, давайте поговорим, да. А что мы все делаем такого нравственно доброго в своей жизни? Самое большее дадим куда-то от избытка, большей частью, копейку. Ну, неважно, другой, у кого миллиарды, даст миллионы, да. Но обратите внимание, как Христос охарактеризовал тех, которые клали в сокровищницу храма. Многие клали большие вклады, делали. Но кто больше всех положил? Бедная вдова, которая подарила все свое пропитание, а не от избытка давала все это. Но это нравственная сторона. В данном случае о чем хочется сказать, чтобы понять, что же такое нищий духом? Когда мы обратимся к своей жизни, не только к делам, но и к мыслям и желаниям, то мы убеждаемся, что оказывается, появляется картина очень интересная. Начинаем. Можешь ты не завидовать, что у твоего соседа машина намного лучше, дом намного лучше? Можешь? Ну, говори только честно, отвечай. Нет, конечно. Можешь ты не гневаться, что вот вы, друзья, все, вы одинаковые, и вдруг его наградили, а тебя мимо. Ах, опять нет. Он за такую же работу получает в два раза больше тебя. Ты можешь спокойно отнестись? Нет. А как ты относишься, когда тебя хвалят? Расплываюсь в улыбке. А как ты относишься, когда тебя ругают? Ну, я готов ему сказать, что его посмотрел, чтобы на себя. Мы не можем, чтобы не завидовать, чтобы не осуждать, чтобы не злиться, чтобы не желать того, что тебе, ты знаешь, что это нечестно, этого желать. Подчас мы не можем, чтобы не воровать, не красть. Если не делом, то в душе. А посмотрите. А можешь ли вот ты, чтобы вот ты в той же семье, чтобы не раздражаться? Не можешь. Вот ты видишь, ты не можешь не завидовать, не осуждать, не тщеславиться, не гордиться, не превозноситься, не хвалиться, не объедаться. Я спрашиваю, а что ты можешь? А можешь что? Прям по анекдоту. По анекдоту. Знаете, какой анекдот? Так, что ты можешь делать? Пришел устраиваться на работу. Могу копать. А еще что ты можешь?
Могу и не копать. Молодец, хороший работник.
Лучше и не придумаешь. Что мы можем сделать? Когда начинаешь перечислять вот заповеди Господни и видишь, что ты, перечисли их в себе. Тебе же никто не требует, чтобы ты встал и публично говорил, что я такой-то, сякой-то. Но в душе-то своей ты можешь сказать, что ты не можешь даже с этой скверной мыслишкой бороться. Вращаешь ее, и она мучает тебя. Ты ее раб. Раб чего? Какого-то бесенка паршивого, который тебя подкидывает, и ты глотаешь, как рыба, крючок, за который тянут и выуживают. Так? Ничего не можешь, да? Но сознайся. Перед кем? Ну, перед самим собой. Сознайся перед Богом. Сознайся. А не говори, человек, это звучит гордо. Не гордо. Оказывается, кто ты? А если бы сейчас, вот ты, находясь в кругу своих друзей, знакомых, родных, так, и какой-то мах, взял бы, взмахнул рукой, и перед всеми открылась бы душа твоя. Что б ты сделал? Не ринулся ли бы ты тут же, не в дверь, так даже в окно, от стыда и позора, от своей хорошести? Подумай, человек, не замалчивай, не прячь. Вот что у тебя в душе, вот твое состояние. Христианство говорит, что это осознание того, что, оказывается, у меня это не только все есть, но я еще и не могу справиться с этим даже, не могу мыслишку эту несчастную выгнать и сказать: «Господи Иисусе Христе, прости меня». Даже этого не могу. Вот что называется, если хоть нищетою духовною, о которой говорит Христос. Почему же это блаженство какое? А потому, что человек, который действительно осознает скверну этого своего состояния, осознает это и обратится к Богу: «Господи, помоги мне! Я сам не могу! Господи, помоги мне! Не могу я!» Это, оказывается, это нищета духовная, помогая ему обратиться к Богу, спасает его от этой грязи. Потому что надо знать, что когда моя душа наполнена грязью, то я и с другими обращаюсь как? Пачкая их. Говорят: «Грязными руками не трогай, пожалуйста. Не трогай, пожалуйста, у тебя руки грязные». Слыхали такое?
Слыхали, конечно.
Вот, оказывается, что нищета духовная, что такое? Человек, увидеть себя, нечего замазывать. Ты что замазываешь все? Не. Да. Замазывай что? Обрати внимание, что у тебя творится. И знай закон. Дух творит себе формы. Если у тебя душа наполнена этими гадостями, то при удобном случае эта гадость у тебя и выльется, выйдет боком, который и сам будешь не рад. Вот, оказывается, нищета, в чем состоит духовное. Осознание себя, увидеть объективно. Вы знаете, что не надо говорить: «Вот они, греховные, все, мол, себе навевают». Ничего не надо навевать. Какое там навевать? Тут только осознать, что есть. Я увижу, что я действительно грешный человек. На самом деле грешный. Ничего не надо сочинять, никаких акафистов писать. Вот это осознание, что во мне творится, осознание того, что я при этом еще и никак не могу, зная даже, что это грех, и не могу справиться, это осознание при искренней вере дает возможность человеку взмолиться: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Опять у меня это мысли такие». А мысли всякие бывают – и телесные, и греховные, и душевные, и злобные, и завистливые, и тщеславные – всякие. Осознай, человек. И тот, кто это осознает, во-первых, если он верующий, он может обратиться к Богу за помощью. Если он даже неверующий, он, оказывается, увидит, насколько в нем звучит человек, это звучит гордо. Стыдно, а не гордо. Если бы это сейчас сбросить покров с твоей души, которым является, кстати, наше тело. Кстати, наше тело. И по смерти это тело, все уже, тела нет. Там все открывается, кстати. Все, там нет этой завесы. Перед всеми это все откроется. Это надо, кстати, знать и помнить. И верующим людям говорить об этом. Здесь завеса является тело наше. Там его не будет. Его в землю зарыли. И вот там все откроется. Блажен человек, который еще сейчас, живя на земле, живя здесь, посмотрит на себя, посмотри на себя, оцени себя, покайся, пока не поздно. Пока не поздно. То есть что значит не поздно? Пока жив. Пока жив, если ты верующий человек. Если неверующие, конечно, жалко, я не знаю, к кому ему обращаться, но, по крайней мере, хотя бы, видя в себе все это, он бы хотя бы перестал осуждать других людей, когда увидит, как у них это все прет – самомнение, тщеславие, жадность, зависть и прочие вещи. Хоть других не осуждай, по крайней мере. Уж поступи по принципу справедливости. Ты же такой же, такая же грязь. Что ж ты осуждаешь других за эту грязь? Вот что такое смирение, нищета духовная. Почему она блаженна? Потому что осознание этого, своего состояния, дает возможность человеку начать выходить из этого состояния. Стыд и срам – наше состояние. Напоминаю опять, со смертью тела все это открывается, как на ладошке. Игумен Никон Воробьев приводил даже такую картину. Говорит, представьте себе вот площадь, на которой собраны все ваши знакомые, друзья, родные, ну, в общем, все свои люди. Вы стоите на помосте и, ну, обращаетесь или просто стоите все, все вас видят, все. А рядом с вашим помостом, совсем рядышком, яма. Яма наполнена нечистотами, отвратительными нечистотами зловонии. И вот вдруг вы стоите, и вдруг сбрасывается покров, закрывающий состояние вашей души от всех тех, кто здесь стоит. Не прыгнешь ли ты, он сказал, в эту зловонную яму, лишь бы только избавиться от того позора, который открылся перед всеми. О, что такое нищета духовная! Не правда ли, это полезно знать не только верующему человеку, уж верующему-то особенно, но даже и неверующему, я подчеркиваю, даже, чтобы он, понимая, видя все, всю ту грязь, которая в нем, не осуждал других, а относился как следующая христианская ценность – великодушно. Великодушие – ох, какая христианская ценность! Ну, конечно, великодушию призывают и не только христиане, но это понятно. Но великодушие еще с чем связано в христианстве? Оно решительно отвергает мстительность. Вот чем особенно отличается христианское великодушие. Запрещает месть, в отличие от язычества и религиозного, и нерелигиозного, атеистического язычества. Там месть так и прет в человеке. «Ах, ты мне это сделал, но я тебе сделаю». Христианство призывает человеку не мсти, не мсти. Есть даже приводит такие слова пророка: «Мне отмщение, мне», то есть это Господь говорит, то есть «я отомщу». «Мне отомщение» – это такой перевод просто. То есть «я отомщу», говорит Господь, «не мсти за себя». Христианство говорит, что есть духовные законы, о которых мы поговорим еще с вами, видимо, в следующий раз, конечно, уже. Есть духовные законы, не беспокойся, не мсти за себя, не питай злобы никому, не желай зла никому. Будь великодушен. По какой причине? Опять все по той же причине, что ты знаешь, кто ты на самом деле, а не то, как о тебе думают люди. Люди, Господи, они же ничего не видят. Слушайте, что они видят, что в моей душе? Ничего не видят. Так иногда, если прорвется что-нибудь, тогда говорят: «Ух, да. Ух, какой зависимый, ух, какой жадный». Так это прорвется, знаете, иногда выскочит. А так никто ничего не видит. Господь призывает увидеть это в себе для того, чтобы, бороться с этим и приобрести истинное блаженство души. Блаженны, нищие духом. Блажен человек, если хотите, который проявляет великодушие, не мстит за себя. «Мне отмщение, ас воздам», говорит Господь. То есть я все сделаю, не твое это дело. Твое дело – быть великодушным.